Беседа, листая календарь. 155 лет назад вышел грандиозный роман Льва Николаевича Толстого «Война и мир». Споры о нем не умолкают по сей день. Его не только читают, но и не перестают экранизировать. Лучшей на сегодняшний день экранизацией во всем мире признана постановка романа Сергеем Бондарчуком. Предлагаем вашему вниманию передачу об этом уникальном кинопроекте. «Война и мир» – самый масштабный кинопроект XX века. Когда Сергей Бондарчук приступал к съемкам «Войны и мира», Михаил Шолохов шутливо сказал ему: «Этот роман с полу поднять трудно, не то что экранизировать». Но кино с самого своего рождения с проблемами такого рода не считалось. «Войну и мир» отважно переносили на экран пионеры русского кино Петр Чердынин в 1913 и Яков Протазанов в 1915 году. Но самый масштабный проект советского кинематографа осуществил Сергей Бондарчук. На начало съемок в 1961 это был черноволосый энергичный режиссер, заканчивал картину в 1967 полностью седовласый, переживший клиническую смерть, мудрый человек. Удалось ли воплотить на экране национальную литературную гордость и создать мировое эпическое полотно? Действительно ли это было самое дорогое кино XX века? Какую роль сыграли Министерство обороны и культуры? Сама история создания этого грандиозного четырехсерийного фильма, получившего главный приз Московского международного фестиваля в 1965 году и «Оскара» за лучший фильм на иностранном языке в 1969 году, это настоящая драма. В 1959 году в советский прокат вышла итало-американская «Война и мир» режиссера Кинга Видера с очаровательной Одри Хепберн в роли Наташи Ростовой. Наивная, мелодраматическая картина не вызвала особого отклика ни у американской, ни у европейской публики, зато, как ни странно, пришлась по душе нашим зрителям. Они, как и многие в то время, попали под обаяние Одри. Мастера же отечественного кино реагировали крайне ревниво. А мы чем хуже? Советский кинематограф в ту пору вполне созрел для амбициозной масштабной постановки. После тощих лет сталинского малокартинья пришли тучные годы стремительного роста фильмопроизводства. К тому же экранизация «Войны и мира» стала вопросом национального престижа. Появившееся в прессе открытое письмо группы кинематографистов и генералов Советской армии к Министерству культуры и правительству Советского Союза о необходимости создания такого фильма было немедленно поддержано ЦК партии. Но решение о съемках фильма по роману «Война и мир» не было исключительно госзаказом, спущенным сверху. На Мосфильм в эти годы хлынули письма от потомков участников войны 1812 года, делившихся семейными преданиями, от добровольных консультантов, объяснявших, как должна выглядеть соответствующая эпохе форма, какими должны быть Наполеон и Кутузов, не было отбоя. Общественность требовала исторической, патриотической эпопеи. Первым на постановку претендовал Иван Пырьев, но быстро передумал. Рассматривалась кандидатура Сергея Герасимова, удачно экранизировавшего эпопею Шолохова «Тихий Дон». Но выбор остановили на Сергее Бондарчуке. За него ратовал армейский генералитет, высоко оценивший его режиссерский дебют «Фильм «Судьба человека». Генералы почувствовали в Бондарчуке своего человека с характером полководца, способного разработать диспозицию, управиться с пехотной дивизией и сотнями кавалеристов. Без поддержки армии, которая могла предоставить для съемок эти самые дивизии и мобилизовать для постройки редутов и укреплений батальоны, фильм «Война и мир» просто был немыслим. Забегая вперед, заметим, что толки о 150-тысячной массовке, якобы задействованной в батальных сценах, преувеличивают реальное положение дел. Более достоверные цифры – от 12 до 15 тысяч человек, что само по себе впечатляет. А вот то, что специально для картины отобрали несколько сотен лошадей и создали кавалерийский полк, в дальнейшем прикрепленный к Мосфильму, это истинная правда. Итак, в 1961 году, доверив литературный сценарий Владимиру Соловьеву, Бондарчук занялся режиссерской разработкой. Это тысячи рисунков покадрового плана будущей картины с подробными указаниями для оператора, пиротехников, звукорежиссера. По образцу американской 70-миллиметровой кинокамеры на заводе «Москинап» специально для съемок «Войны и мира» создали аналогичную камеру «Россия». Она позволяла снимать широкоформатное кино с высоким уровнем разрешения. Шестиканальная запись звука обеспечивала стереоэффект. Ошеломляющий своим размахом подготовительный период занял больше года. Помимо расходов, взятых на себя Министерством обороны, бюджет фильма составлял неслыханную по тем временам сумму 8 165 200 рублей. Около 50 предприятий работали на «Войну и мир». Ткали сукно, шили 6 тысяч военных и 2 тысячи штатских костюмов, изготавливались лафеты для пушек, сотни телег и повозок. Стекольный завод в Гусь-Хрустальном делал бокалы и вазы. Фарфоровый Ломоносовский завод взялся изготовить по образцам 18 века сервиз на 100 персон. Аутентичность предметной среды соблюдалась неукоснительно. Десятки музеев по всей стране консультировали художников, работавших над фильмом, вынимали из запасников ценные экспонаты и готовы были предоставить для съемок свои интерьеры. Управление дипломатического корпуса поделилось антикварной мебелью. Параллельно с гигантской производственной подготовкой шли такие же масштабные кинопробы. Необходимо было выбрать актеров для 300 персонажей, из которых 40 – главные. Это при том, что многие персонажи романа в экранизации не появлялись, а сюжетные линии других были беспощадно сокращены. В максимально возможной неприкосновенности остались только линии главных героев. Их именами назывались 3 из 4 серий фильма: Андрей Болконский, Наташа Ростова, Пьер Безухов. Выбор актеров на эти роли – отдельный, исполненный драматизма сюжет. К примеру, министр культуры Екатерина Фурцева лично уговаривала Олега Стриженова сыграть Болконского. Актер вежливо, но решительно отказался. Иннокентий Смоктуновский долго метался между принцем датским и князем Андреем и в результате выбрал Гамлета. На Пьера пробовались режиссер Андрей Кончаловский и тяжелоатлет Юрий Власов с мощной фигурой штангиста и лицом интеллектуального очкарика. На роль Наташи Ростовой пробы прошли 300 претенденток, среди которых Анастасия Вертинская, она в итоге сыграла Лизу Болконскую, Людмила Гурченко, Наталья Фатеева, Наталья Кустинская. Утверждение на роль 19-летней дебютантки, юной балерины Людмилы Савельевой, состоялось после многих репетиций и проб. Этот выбор бесспорен в одном. Савельева была свежим, новым на экране лицом и стала актерским открытием фильма. День съемок пилотного эпизода картины «Расстрел поджигателей у Новодевичьего монастыря» совпал со 150-летием Бородинской битвы. Фильм стартовал 7 сентября 1962 года. В этом эпизоде Бондарчук сыграл Пьера Безухова, закрыв вопрос о выборе исполнителя самой объемной роли в фильме. Тем самым он взвалил на себя двойную нагрузку актерской и режиссерской работы. Не говоря уже о гигантском тексте от автора, который читал за кадром. Очевидцы утверждают, что к картине Бондарчук приступил со сплошь черными волосами, а через 6 лет работы над ней стал почти полностью седым. Съемки «Войны и мира» шли вовсю, когда волевым решением Минкульта на роль Андрея Болконского был утвержден Вячеслав Тихонов. Отношения актера и режиссера складывались трудно. Бондарчук давил, добиваясь от артиста новых красок. Словом, хотел, чтобы Тихонов чудесным образом превратился в молодого, изящного аристократа XIX века. Актер из-за этого пребывал в постоянной неуверенности и всерьез подумывал уйти из профессии. Многие сцены давались ему лишь после десятков дублей, когда, доведенный до отчаяния, он выдавал нужную эмоцию – гнева, возмущения, страдания. Надо признать, что Сергею Федоровичу так и не удалось передать сложную внутреннюю жизнь героев, мастерски прописанную у Толстого диалектику души. По-настоящему Бондарчука интересовало нечто более крупное. Это, конечно же, мысль народная. Эта идея романа особенно воодушевляла режиссера. Как только фильм касался массовых форм жизни, того, что Толстой называл «роем», некоего общего движения, на войне или в сценах оставления Москвы или войскового похода, режиссура Бондарчука становилась раскованной. Экран оживал, эмоционально вовлекая зрителей. Мастеру вполне удалось выразить суть войны с абсолютной бесчеловечностью ее природы с одной стороны и нравственной силой, явленной русскими воинами с другой. Неудивительно, что абсолютной удачей фильма стала именно третья серия – 1812 год, в особенности его те 5 частей, которые посвящены Бородинскому сражению. Прологом к нему стал большой эпизод молебна у Смоленской иконы. Как режиссер провел эту сцену через цензурные препоны, остается загадкой. Ни до, ни после церковные сцены такой эмоциональной силы в советское время не снимались. А Бондарчук сделал это гениально, потому что и в этом фрагменте главное – мысль народная. Бородинская битва снималась под Дорогобужем в течение 2 месяцев – с 26 августа до конца октября 1963 года. Перед съемками статисты прошли 2-месячную подготовку, обучаясь приемам боя и репетируя все сцены битвы. Со складов Генштаба были доставлены 100-ваттные репродукторы, оставшиеся со времен Великой Отечественной. Через них Бондарчук и его ассистенты командовали 15-тысячной массовкой солдат-срочников, изображавших русскую и французскую пехоту. Главный пиротехник Владимир Лихачев руководил отрядом взрывников. – В ходе съемок использовали 10 тонн пороха, 17 тысяч дымовых шашек и 40 тонн керосина. Камера оператора Анатолия Петрицкого взмывала над полем сражения на вертолете, поднималась на операторском кране, летала по специально построенной подвесной дороге. Позже часть ее будет использована в Мосфильмовском павильоне №1, где снималась знаменитая сцена бала с 1500-ной массовкой. Один из наиболее впечатляющих моментов Бородинской битвы – 300-метровый панорамный план, снятый одним непрерывным кадром. Петрицкий с камерой ехал на операторской тележке по специально проложенным мосткам, запечатлевая панораму сражения, стреляющие пушки, рукопашный бой, бегущих и падающих солдат, горящие избы, людей, несущихся сквозь пламя. Самую масштабную в истории мирового кино батальную сцену завершала серия стоп-кадров с крупными планами участников битвы, солдат и офицеров. А за кадром звучали величественные слова Толстого о победе нравственной, одержанной русскими под Бородином. Тем не менее, съемочная группа «Войны и мира» была сильно измотана в боях пятилетнего непрерывного марафона. Год за годом и день за днем съемки в павильонах Мосфильма и в реальных интерьерах. Натуральные объекты были разбросаны по всей стране, от Ясной Поляны, изображавшей имение Балконских, до Ленинграда, где снимались петербургские эпизоды, от Молдавии до Подмосковья. В селе Теряево под Волоколамском, недалеко от Иосифо-Волоцкого монастыря, снимался один из самых трудных эпизодов – пожар Москвы. Для него построили декорацию из 11 зданий и 30-метровую копию Сухаревой башни. Среди полыхающего огня оператор и ассистенты работали в асбестовых костюмах, на кинокамеры надевались огнеупорные чехлы. Открытым огню оставался лишь Бондарчук, одетый по роли в крестьянский кафтан. В какой-то момент раздался истошный крик «Режиссер горит!». Пиротехники не растерялись, накинули лассо на окутанного дымом Бондарчука и вытащили его из огненного кольца. Завернувшись в мокрое полотенце, режиссер продолжил съемку. В мае 1965-го две серии «Войны и мира» затребовали на Московский международный кинофестиваль. Это означало аврал. Работу, занимавшую обычно 3 месяца, пришлось провернуть за 1. Бондарчук справился, но его организм не выдержал перегрузки. Результатом ее стала клиническая смерть. Врачи скорой помощи 3 часа боролись за жизнь режиссера. Когда жену Ирину Скопцову допустили к нему в больницу, режиссер ей сообщил: «Теперь знаю, как надо снимать смерть князя Андрея. Он должен уходить не во тьму, а в свет». Большой приз Московского кинофестиваля стал единственной наградой, полученной картиной «Война и мир» на родине. Зато призы зарубежных кинофестивалей следовали один за другим. Оскара в 1969 году за лучший фильм на иностранном языке в Лос-Анджелесе получал кто-то из чиновников. Бондарчуку и актерам статуэтку дали подержать, после чего золоченая фигурка отправилась в музей Мосфильма. В Советском Союзе фильм посмотрели 135 миллионов человек. «Войну и мир» горячо обсуждали повсюду. Хвалили режиссера и музыку Вячеслава Овчинникова, до хрипоты спорили об актерах, превозносили до небес и беспощадно критиковали, но в Анатолии Кторове, старый князь Балконский, Антонине Шурановой, княжна Марья, Николае Трофимове, капитан Тушин, Борисе Захаве, Кутузов, все единодушно признали настоящих героев толстовского романа. Между тем «Война и мир» победно шагала по планете, актерам воздавали царские почести. Самый большой успех выпал на долю Людмилы Савельевой. Япония провела год ее имени, во Франции новорожденных девочек стали называть Наташами. В 1969-м актриса снималась в советско-итальянской ленте «Подсолнухи» вместе с Софи Лорен и Марчелло Мастрояни, а Сергей Бондарчук, признанный лучшим в мире мастером батальных сцен, работал над амбициозным международным проектом «Ватерлоо». Но в истории кино он все равно останется как автор фильма «Война и мир», самого масштабного и дорогостоящего. Но разве в этом дело? Главное, что в этом проекте все настоящее, все ручной работы. И никакие технологии не смогут заменить русский дух этого фильма. По материалам сайта «Живая история». Читала Лариса Михайлова.